Вот давно я писал какую-то проповед об отношении между Павлом и коринфянами. И очень, ну, кажется, для меня интересно. Дело в том, что у Павла был такой духовный вот развитие. Он очень много понял, очень даже много, ну, Бог ему открыл. Дело в том, что, во-первых, Бог так сделал с ним, Бог употреблял Павла как, ну, его специально посюда. Но также у Павла был такой интеллект, он очень много просто понял. И он был такой, конечно, очень духовный человек. И когда изучаем у коринфянами, мы понимаем, что они очень даже не то, они очень мало поняли. Если мы читали по спутнику прошлой неделе, помните, как в 1 Коринфянам, 15 глава, Павел ругался с ними. Дело в том, что они даже не поняли, что Иисус воскрес. Тогда своих учения, то есть своих вот понимания учения, были в таком степени слабы, и что контраст между Павлом и тех коринфянами, это сильно, они сильно отличались. Тем более, когда читаем 1 Коринфянам 11 глава «Упреломление хлеба» каждый раз, вот, это имеется контекст. Они были пьяны во время преломления хлеба. Они вот так использовали вино. Они просто вот вообще не умели, как вот ведет себя вот во Христе. Тоже очень много вот стихов здесь в этом послании говорится о том, что они оскорбили Павла ужасно, сказали, что он вот украл деньги, что он совсем вот неискренний человек, и что он вообще такой плохой. Они даже ненавидели Павла. И тогда тут отношение между Павлом и коринфянам, ну, интересно. Я помню, когда я жил в Африке, я присутствовал в одном преломлении хлеба, и я купил бутылок вино, и у нас были только вот один вот чаша, ну, очень большой вот чашу. Я налил где-то вот пол бутылок на эту чашу, и первые братья вот во время вино, да, передали, и после четыре братья это уже пустой, и пятый вот взял вот вино, ну, и встреча вот, ну, остаток вино там на этом, и тоже только вот три братья это пили. Я все это смотрел, и я был в таком шоке и с таком гневом, что я даже не знал, что сказать. Но после этого у меня был такой гнев с ними. Но, ребята, вы абсолютно не понимаете, то, что вы делаете. Тем более мы были где-то, не знаю, 30 человек в аудитории, и у нас не было никакой вино, потому что эти ребята целый бутылок просто пили там, ну, а давай, вот, да. И я вот очень-очень до сих пор вот как-то сердились с этими ребятами. А когда Павел сказал, что да, вы это делаете, и поскольку я понимаю то, что он сказал, во время преломления хлеба вы используете проститутки и всякие, это видно, что они абсолютно вот такие плохие, и тем более так, как они вот оскорбили вот Павлу. Тут отношение очень интересно. Почему интересно? Потому что он всегда вот имеет такой положительный вид об этих братьях и сестрах. А зачем такой положительно? Потому что кажется иногда, что это просто наивность. Когда люди так поступают, надо с ними сказать: ладно, ребята, все. Ну, он не так сделал. Очень часто в этих вот посланиях он употребляет слово «братья». Я считал, 1 Коринфянам, только тот послание, 19 раз он использовал тот слов «братья». Как я сравниваю, допустим, тот послание к Римлянам, которые гораздо больше, чем одно длинное письмо. Только 9 раз он употреблял слово «братья». А здесь, с коринфянам, он постоянно сказал «братья, братья, братья». То есть, он сделал на себе, по-моему, память, что нет, они на самом деле мои братья. И факт, что мы все приняли крещение во имя Иисуса, мы являемся братья во Христе, я понимаю, что это отношение, это вот вечное. И мы не сможем сказать, ах, он не брат. Но помните, в этом, прямо в этом вот комнате сидел тот Дидзис, сделал с нами преломление хлеба, взял 600 латов, чтобы поменять окна в этом доме в Тукумзе. И вот отошел. И все. Но как относится с ним? Ну, я с ним не встречал после этого. Но согласно примеру Павла, это значит, что все равно брат мой. По-человечески это было бы мудрое сказать, что да нет, это не брат. Но его пример на самом деле вот так. Тоже, если посмотрим 1 Коринфянам, 10 глава, 14 стих. 1 Коринфянам 10:14. Это один из многих вот примеров. Вот такое тепло, язык или выбор слов, который Павел употребляет. 1 Коринфянам 10:14. Итак, возлюбленный мой, это такое любовь, такое вот обращение к ними. И тоже завтра будем читать 2 Коринфянам 9 глава. И давайте посмотрим. Там написано, как Павел договорился собрать деньги, чтобы помогать бедные братья и сестры в Иерусалиме. И эти братья из Коринфа сказали, да ладно, да-да, будем поддерживать, будем вот пожертвовать, будем участвовать. И Павел даже гордый был из-за того, что они так обещали. 9:2. Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая, это где Коринф находится, что Ахая, то есть Коринф, приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. То есть Павел сказал, я хваляюсь вами перед другими братьями. Но дальше в этом контексте он сказал, ладно, вы обещали дать то деньги, тогда делайте, потому что они пока ничего не отдали. И это вот значит, что он учен вот положительно постоянно. И как быть положительным вот таких людей, которые вообще такие обманщиков. И тот тему я хотел исследовать немножко. Ну, дальше. Здесь, тем более во 2 Коринфянам, мы сможем подобрать очень много о личности Павла и о вот своей личной жизни. Почему? Потому что здесь он как-то открыл свое сердце коринфянам. Мы как раз читали вот 6 глава, 11 стих. 6:11. Уста наши отверсти к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. То есть я открыл перед вами сердце мой. И дальше вот он объяснил о своей личной жизни, его опыта жизни. Он все это рассказал именно коринфянам, не коринфянам и колоссянам, а именно к этим. Самые страшные, самые слабые церковь в первом веке. Именно к ними он открылся. И вообще, когда мы как-то имеем связь с теми, которые мы знаем хитрые и не то, вряд ли мы так бы сделали. Я не бы открыл мой сердце и рассказать лично о моей жизни. Ну, допустим, теми, которые я думаю, обманщиков или то, наверное, к вами, ну, перед вами да, а перед другими нет. А здесь Павел сделал наоборот. Он открыл себе совсем перед этими вот людьми. А почему? Это значит, что Павел наивно? Я не думаю, что человек с таким интеллектом мог бы такое наивно. Но я думаю, что он показал им то, что он принял от Иисуса сам. Если у нас настоящая любовь для наших братьев и сестры, любовь значит, что мы иногда поступаем как вот, не очень мудрые. Иногда мы, по-моему, видели парня, который является ярым вот, алкоголиком, который женится с таким ну, чистой девочкой. И мы думаем, девочка, ты разве слепая? Ты не видишь? Как в твоей жизни будет? Она видит или не видит? Она прекрасно поймет, прекрасно видит, что да, он пьяный, он пьяница. А зачем она тогда делает тот брак с ним? Зачем выходить замуж с таким? Почему? За любовь. И когда мы слышим, что любовь слепой, иногда ну, в каком-то смысле это так. И почему у Бога есть такой любовь для нас? Тот любовь, это дело в том, что, да, он смотрит, видно наши недостатки, но все равно из-за его любовь для нас, он в этом отношении это не смотрит. Я хотел показать пару примеров, где Павел ясно сказал, что он понял, он видел свои недостатки, но тоже он имел такое очень положительное впечатление о Коринфе. Первый пример. 1 Коринфянам 5 глава. 1 Коринфянам 5 глава. Шестой, седьмой. 1 Коринфянам 5 глава 6-7. Ничем вам хвалиться. Ну, кстати, мы как раз читали, и как он сказал, что я хваляюсь в Коринфе перед всеми. А здесь он сказал, ничем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Есть поверхность какого-то противоречия. В 7 стихе, как вы бесквасны, у вас нету вот квас или дрожь посреди вас. Но видно, что у них был такой, были такой вот кваска. Поэтому он сказал в 7 стихе, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. У них были вот, квас или дрожда или нет? Видно, что был, потому что квас это символ вот, грех, потому что распространяется и испортит, ну, портит все, все вот тесто. У них был вот были вот кваска посреди их. Но он сказал в 7 стихе, так как вы бесквасны. В одном плане они были бесквасны. В другом плане у них были очень много такой вот закваска, который вот портит своих духовных жизни. Тогда он смотрел на Коринфе, как у коринфянами были и квас, закваска и нету. То есть он понял, что они слабы. Он сказал, вам надо очиститься, вам надо бросать тот закваску. Но тоже вы бесквасны. У тебя нету такой. Он имел в виду, по-моему, что когда мы принимаем крещение во имя Иисуса, мы являемся вот сам Иисусом. Потому что Бог считает Его праведность к нам. Тогда мы являемся вот совершенны перед Иисусом. Но нам надо жить и быть, как Он считает нам быть. Если, допустим, человек очень тебе уважает и поступает с тобой, как, допустим, ты вот такой человек, ну, тогда тебе надо постараться, по крайней мере, быть вот такой человек, как он ожидает. И когда человек принимает крещение, если человек во Христе, не только брат Христа, а во Христе, это значит, что у нас его белые одежды. Бог смотрит, допустим, у Синди, у Мариса, как мой сам Иисуса. И Павел это понял. И самое страшное, это понять не только себе, когда мы чувствуем, что да нет, я такой недостойный. Очень сложно смотреть на друг друга. Типа, вау, там Галина, она, как она, вот, без никакого греха, она вот безквасная. Как-то мы все знаем, что у нас такие недостатки. Мы все знаем, что это так. Но на другом сторону, как вой безквасный. Еще пример. 8 глава, 1 Коринфянам 8, где он говорил об знании. О идолжертвенных яствах мы знаем. Потому что мы все имеем знания. Он сказал, ну, мы знаем, вы знаете то, что надо. И 7. Но не у всех такое знание. Некоторые и данины с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенно, как жертвы идолские. Не у всех такое знание. Он сказал, допустим, вот в первом стихе, мы все имеем знание, или в четвертом, мы знаем, что идол в мире ничто и что нет иного Бога, кроме единого. Мы знаем, а в седьмом стихе, но не у всех такое знание. Корин знали, что идолов не имели силы, что нет иного Бога, кроме единого. Но они знали, а тоже не знали. Знали ли им? Они знали, а тоже не знали. И наверное, в последнем контексте преломления хлеба, 11 глава, 2 стих. 11 глава, 2 стих. Хваляю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Ну, попозже, в этом же главе, он объяснил им, ну, слушайте, я уже вам рассказала, как стирать преломление хлеба. А зачем вы так стираете, где некоторые пьяны даже во время преломления хлеба? Зачем он так начинал? Что я хваляю вас, братья, что вы держите предание так, как я передал вам. Как можно понять? Я не думаю, что он наивно. Он просто понял, что если человек во Христе, нам надо принять, что на глазах Божьих он вот такой совращенный человек. Но это не значит, что мы просто смотрим, ну, в наивном смысле. Нет, мы прекрасно смотрим, понимаем, что это не то, что я сделаю, то, что она делает. Но все равно принимаем друг друга. Вот. Павел вот сказал, что коринфянам были похожи к Еве в Эдемском саде. Если посмотрим во 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих и 3. Ну, давай 3. 2 Коринфянам 11:3. Но боюсь, чтобы как змей хитростью свою прельстил Еву, так и ваши умы не повредились. Он думал, что они похожи к Еву в Эдемском саде. Он сказал, что я очень боюсь, вдруг придется такое искушение для вас. Видите, такие люди, которые пьяны были во время преломления хлеба. И он рисовал такой параллель между коринфянами и Еву в Эдемском саде. Как можно так сказать, когда человек, ну, уже умный, не наивно, он прекрасно понял то, что они сделали. Но я только могу это понять. Дело в том, что он знал, что через крещение они во Христе. И он тоже, по-моему, об этом сказал сейчас, да, 1 Коринфянам 6:11, если можно. 1 Коринфянам, 6 глава, 11 стих. Где у нас, по-моему, видно такой связь, или, да, говорится, в принципе, о крещении. И такими были некоторых из вас, были на прошлом. Но омылись, это говорится о крещении, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Мы принимаем крещение, как они омылись, крестились во имя Господа Иисуса. И помните, Иисус сказал, что надо принять крещение во имя Отец, то есть Бог, Святой Дух и Иисуса Христа. Тогда он сказал, что, ну, такие грешные люди, которые существуют в этом мире, в 9 стихе, блудники, идолослужители, прелюбеден, малахи и всякие, воры, лихомыцы, пьяницы, хищники, таким были некоторые из вас. Но они до сих пор были. Они были пьяны во время преломления хлеба. Они воровали деньги от друг друга. Они сделали такое страшное вот прелюбедение. Использовали вот блюдницы. И Павел здесь сказал, таким были некоторые из вас. Но вы сейчас покрестились и получили оправдывание, оправдались именем Господа нашего Иисуса. Они получили оправдывание. Тогда как это все можно понять? Они, такие грешники были, приняли крещение, продолжали такую жизнь. И Павел так сказал. Наверное, сможем понять так. Это нельзя для нас, ну, судить друг другу. Я не могу сказать, что такой брат не будет в Царстве Божьем. или такая сестра не будет в царстве. Я так не смогу сказать. В Библии написано, что нельзя осуждать друг друга до такой степени. А если мы не сможем осуждать друг друга, когда я, допустим, размышляю о вечной судьбе, допустим, Таня или Ирма, если я не могу им осуждать, а что мне делать? Мне надо принять, что да, они будут в царстве. Но это не сложно с ними. А с теми, которые мы знаем, такие слабые, это очень сложно. Но что это значит? Это значит, что когда мы встречаемся друг с другом, допустим, мы вот здесь во время преломления хлеба и встречались друг с другом, и мы отошли из этой мира, наверное, час-два часа мы здесь с братьями, сестрами, даже если 2-3 человека. По-человечески мы сможем думать, да ладно, ой, ну Галя, ладно, я 100 раз вот с ней встречал, ладно, это Галя. А если только мы сможем чувствовать, что ухо, это Галя пришла, такая, которая приняла крещение, такая, которую Бог сам оправдывал. То есть на глазах Бога у нее нету греха. Несмотря на то, что много есть. У всех есть, понимаешь? У меня есть и у всех есть. А когда мы с друг другом встречаем, нам надо как-то почувствовать друг другу, как Павел почувствовал к этими людьми, которые вообще нету этих вот коринфянами. И если только мы сможем так почувствовать с друг другом и от друг друга, что вот есть здесь один брат Иисуса и сестра Иисуса, который на глазах Божьих не имеет никакой грех. Дело в том, что они приняли оправдание, тогда это влияет совсем на наши отношения с друг другом. Мы не будем сплетничать вот против друг друга, будем всегда мягкие, уважительны к друг другу. Но если наоборот, если мы не считаем наши братья и сестры ничего не особенного, тогда мы не будем получить никакое ободрение от друг друга. Когда мы видим друг друга, это как было бы, как мы просто встречаем с кем-то в магазине. А когда мы видим друг друга, хоть полчаса, раз в неделю, раз в месяц, хорошо. Видим такой человек, еще такой человек, который искренен во Христе. Потому что по милости Божьей Бог передает нам праведность Иисуса. Это значение, тот понятие оправдания в Библии, которое очень часто встречаем в Новом Завете. Это значит, что несмотря на то, что мы совсем недостойны, мы совсем все такие плохие, и все сделаем очень много, которые мы знаем, что не надо делать, или не делаем, пропустим сделать очень много, которые надо, нужно сделать. На всяком случае, ради того, что мы во Христе, Бог считает, что у нас есть праведность Иисуса. И у Него есть такое положительное впечатление о нас. Это очень сложно для нас это принять. Мы все думаем, да, нет, кто я? Просто сущий, естественно, на земле, никого особенного. Просто обыкновенные мужчины или женщины, не очень красивые, не очень умные, не очень вот такой. Я просто жил или жила здесь на свете, сделал то, что я сделал. Это очень сложно для нас почувствовать любовь Божию для нас, что у Него есть такое положительное отношение к нам. Опять, я помню, пора я жил в Африке. Жил я в таком селе, очень вот глухой. Люди там не читали, не писали, не умели читать, не писать. Была там молодая девочка. И девочек там, и женщин вообще там имеют очень вообще тяжелое существование. Просто надо работать, работать, обслуживать мужчинами, все. Ладно, тут девочка, не знаю, 18-19-летняя девочка. Ну, хорошая, не очень красивая, но нормально, очень духовная, безусловно. Жила там, в этом селе, где я жил. И друг мой посетил из Англии. Он был с нами 2 недели. И он так влюбился с этой девочкой. Он мне сказал каждый вечер: ой, Данкан, как она красивая, как я очень-очень хотелось бы с ней вот жениться. Я с ней тогда поговорил, объяснил ей, потому что я чуть владел свой язык, ну, владел нормально. И объяснил ей, потому что она на английском не умела. Сказал ей: ну, понимаешь, друг мой очень страшно, ну, влюбился с тобой. Он очень хочет с тобой, ну, познакомиться поглубже и, наверное, жениться. Он с ума сошел от тебя. Она просто не верила, не поверила, абсолютно не поверила. Тот парень сидел 2 недели у меня в этом очень примитивном селе. Там электричества нету, ничего нету. Ничего нету. Просто утром нужно вот помыться в реке. Все такое абсолютно примитивно. А вот она не поверила. И, по-моему, не поверит до сих пор, что такой белый человек. Она смотрела на тот белый человек, как он сошел из неба. Что вот он влюбился со мной, который черный. Как это? Да нет, это не то. И у него был такой любовь для той девочки. Я пробовал объяснить ей, что да нет, он серьезно. И ничего не получилось. Потому что она просто не поняла, не верила, что это мог быть. Кто я? Я черная. Я даже английский не знаю. Я вот никогда не был в школе. Я нет, кто я. Это не для меня. Я всегда это вспоминал. Столько лет. Дело в том, что это, по-моему, очень похоже. Наши отношения с Богом. Что Он там в небе. И Иисус является посредником. Ну, как я был, как я сказал, посредник. Ну. Да. Который пробует объяснить нам любовь Божию. И мы здесь сидим в наших квартирах или на работе, на этом свете. Богатые, бедные, удачные, неудачные, не имеет никакого значения. Мы здесь сидим и мы слышим любовь Божию для нас. Но как-то мы не сможем это чувствовать в сердце и понять, что это реально. Это на самом деле так. А Иисус как посредник. И что Он сделал, чтобы показать нам любовь Божию? Согласно Новый Завет, то, что Он сделал, Он умер на кресте. Чтобы показать нам степень и реальность любовь Божия для нас. И если задам вопрос, зачем распятие должно быть такое страшное, то, наверное, чтобы взять наше внимание, обратить наше внимание, страшно обратить наше внимание, сильно обратить наше внимание на то, что на самом деле у Бога есть такой страшный любовь для нас, что Он даже так публично, открыто, конкретно сделал, чтобы показать нам Его любовь и Его желание жить с нами вечно. Не только как друг мой хотел подарить свою жизнь 70 лет с этим девочкой, а вообще жить с нами во веки веки веков и быть с нами. И наша борьба той жизни, это поверить, что на самом деле это реально и это то. И когда Иисус дал нам хлеб и вино, это чтобы показать нам, что, ну, напомнить нам что-то конкретно. Конкретно хлеб, конкретно вино. Напомнить нам через тот конкретный способ, вот тот любовь. Я знаю, что скоро, через час-два, будем все из дверей обратно к этому миру. Но нам надо вернуться, зная то, что на самом деле Он с нами, и что мы отличаемся из этого мира из-за этого. То есть из-за того, что у Бога есть такая любовь для нас, такое высокое впечатление у нас. И как Павел сделал с этими коринфянами, нам надо понять, что да, и Бог также исчитает каждый из моих братьев и сестер. Тогда помните то, что Павел сказал коринфянам 11.